Издательство 1С Publishing, Magic Dome Books и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Последняя жизнь. Книга вторая. Фронтир. Глава первая. Ранним утром следующего дня после злополучной дуэли с Деламаром и отъезда моих дражайших родственниц, как раз в тот момент, когда я уже заканчивал завтракать, в мой флигель ворвалась мадам Вебер. Она была похожа на снежный вихрь, что сметает все на своем пути. Оказывается, пока я вчера был занят решением своих проблем, супруга Леона Вебера зря времени не теряла. Она развела бурную деятельность вокруг моего отъезда. С самого утра она нагрянула в главную контору торгового дома своего мужа, приготовила к осмотру все имеющиеся фургоны, направила всех свободных на тот момент служащих на закупку корма, провианта и всяких походных мелочей, а также разослала курьеров с деньгами по всем моим кредиторам. В общем, весь вчерашний день главный офис торгового дома ВБР и сыновья занимался подготовкой меня к походу. Складывалось такое впечатление, что мадам ВБР была заинтересована в моем прибытии на фронтир больше, чем я сам. Впрочем, я не удивлен ее рвением. Любящая мать получила надежду спасти своего малыша Рубена. Оставался последний шаг. Шевалье Ренар, то бишь я, должен как можно скорее прибыть в целости и сохранности в западную крепость на фронтире, чтобы предстать перед очи тамошнего капитана Луи де Рогана и предъявить ему наш контракт, заверенный в канцелярии Абвеля. Именно с того момента, как я буду зачислен в теневой патруль, малыш Рубен освободится от повинности. По сути, он уже был свободен, но только пока я жив. Другими словами, если меня вдруг прикончат в одном из переулков Абвеля или по дороге в западную крепость, Веберам придется начинать все сначала. Все это прямым текстом мне и высказала мадам Вебер, убеждая меня поторопиться со сборами и как можно скорее отправиться в путь. Руку даю на отсечение, будь ее воля, она бы выпроводила меня из города еще до полудня сегодняшнего дня. Пришлось слегка охладить пыл взбудораженной мадам. Я объяснил ей, что выезд состоится не раньше, чем через неделю. Во-первых, необходимо тщательно подготовиться к походу. А во-вторых, через неделю, помимо меня, на фронтир из Абвеля отправляется караван из еще нескольких десятков призывников, к которым я и планировал присоединиться. Путешествовать в составе вооруженного отряда намного безопаснее, чем в одиночку. Свою речь я закончил уверениями в том, что и сам желаю пораньше покинуть город, потому как на носу весеннее потепление, которое превратит все дороги в непроходимое болото. Мадам Вебер, тяжело повздыхав, все-таки была вынуждена согласиться с моими доводами. Затем она представила мне господина Дармаля, отрекомендовав его как одного из лучших приказчиков их торгового дома, и сообщила мне, что теперь этот человек полностью в моем распоряжении до конца подготовки к походу. Кроме того, мне была выделена небольшая, но довольно комфортная карета для удобства передвижения по городу. Посчитав свою миссию выполненной, мадам Вебер отбыла во свояси. Приказчик, невысокий, лысеющий 50-летний мужчина с серыми умными глазами и коротенькой бородкой клинышком, напротив, уходить никуда не собирался. Серьезный, неулыбчивый, молчаливый, он стоял у входа в комнату и терпеливо ждал.
«Господин Дармаль», — обратился я к нему, кивая на стол, — «вы уже завтракали?»
«Благодарю, господин Ренар», — коротко кивнул он. «Я сыт и готов к выполнению моих обязанностей».
«Хорошо», — сказал я, поднимаясь из-за стола.
«Насчет кареты. Она стоит у центрального входа доходного дома».
Опередил меня приказчик и добавил.
«Она полностью в вашем распоряжении, как и сказала мадам Вебер».
«Отлично», — улыбнулся я.
«Теперь касаемо ваших обязанностей. Вам уже объяснили, как все будет происходить?»
«Да.
Вы выбираете, я забочусь обо всем остальном».
«Превосходно», — сказал я.
«Подождите меня в карете».
«Слушаюсь», — поклонился Дармаль и покинул наше жилище.
«Точно кукла бездушная», —
хмыкнул Бертран, по сути озвучив и мое мнение.
«Плевать»,
— отмахнулся я, набрасывая на плечи полюбившийся мне тулуп. «Главное, чтобы не ставил палки в колеса и делал все, что я ему говорю». Я хотел было уже последовать за приказчиком четы ВБР, но, вспомнив кое о чем, остановился на пороге.
«Старина»,
— обратился я к Бертрану, который уже примерялся встать с кровати.
«Давно хотел тебя спросить».
«Слушаю, господин».
«Есть ли что-то достойное внимания из вещей, которые я занес скупщикам и которые, на твой взгляд, следовало бы выкупить?»
Старик на мгновение задумался, а потом уверенно ответил.
Кроме старинного медальона, подаренного вам вашим покойным батюшкой и который вы сдали в ломбард Батиста Аркура, думаю, более ничего. Это единственная фамильная драгоценность, что у вас была».
Я кивнул.
«Хорошо, пожалуй, с ломбарда и начну.
Уже перед тем, как покинуть флигель, я предупредил старика.
Помнишь наш уговор? Сегодня ты должен хорошо поесть и постараться сильно не уставать. Буду тебя нормально лечить».
Бертран обреченно кивнул. Когда я переступал порог, то услышал его недовольное бурчание, что, мол, я слишком много уделяю ему внимания, и что он этого не достоин. Достоин, еще как достоин, старина. Ломбард, куда регулярно сдавал свои ценности Макс, чтобы потом приобрести очередную дорогую цацку для своей возлюбленной, располагался в центре Абвеля. Буквально в двух шагах от здания ратуши, где заседал городской совет. Козырное местечко, добротное здание, больше похожее на дорогой магазин. Не удивлюсь, если узнаю, что хозяин всего учреждения состоит в доле с кем-нибудь из городского совета. Мои предположения оправдались. Когда я поделился своими соображениями с молчаливым Дармалем, он словно робот выдал короткую справку о том, что хозяин ломбарда, Батист Аркур, какой-то дальний родственник второго городского советника.
«Ярмарка брошенных вещей».
Пробурчал я себе под нос, с интересом разглядывая внутреннее убранство ломбарда. Полки, стеллажи и прилавки были буквально завалены всякой всячиной. Чего тут только не было. Одежда всех фасонов, посуда и столовые приборы, какие-то статуэтки разных размеров, трости, ювелирные украшения. От каждой вещи в этой лавке веяло своей уникальной историей. Словно в каждом предмете хранилась маленькая частичка души бывших хозяев, не посчитавших нужным выкупить свою собственность обратно. На всякий случай я просканировал все это добро, но ни одного магического артефакта не обнаружил. Закончив, наконец, осмотр, я направился к дальнему прилавку, где стоял худой, как щепка, паренек и с улыбкой наблюдал за нами. Судя по его взгляду, он прекрасно знал, кто я, и неудивительно, Макс был здесь завсегдатаем. Это явно не хозяин ломбарда, вероятно, сынок или племянник, а может, подросший внучок.
«Шевалье Ренар!»
Поклонившись, произнес звонким голосом паренек, когда мы остановились возле прилавка.
«Рад снова вас видеть у нас! Хочу также от всего сердца поздравить вас с победой во вчерашней дуэли!»
«Благодарю вас, любезный,
Жако!»
Улыбаясь, напомнил мне паренек.
«Да-да, Жако! Вы пришли, чтобы заложить что-нибудь из ваших вчерашних трофеев?»
Тут же взял быка за рога ушлый паренек. Я внутренне усмехнулся. Неплохая смена растет у Батиста Аркура.
«Нет»,
— покачал головой я.
«Напротив, я здесь, чтобы выкупить одну мою вещицу. Если быть точным, медальон. Сущая безделица, но он мне дорог, как память об отце».
После того, как я упомянул о медальоне, произошло кое-что странное. Жако, до этого угодливо улыбавшийся во все 32 зуба, как-то сразу посерьезнел. Неуклюже пробормотав извинения, он шмыгнул в небольшую неприметную дверь, что располагалась за его спиной. Дармаль, кстати, на странное поведение паренька никак не отреагировал. Может, он действительно робот какой-то? Спустя несколько минут ожидания из дверцы вынырнула точная копия Жако, только полысевшая и постаревшая лет на 30. Видимо, это и есть тот самый Батист Аркур.
«Господин Ренар!»
Слегка подрагивающим голосом произнес он.
«Безмерно рад вас снова видеть. Прошу простить поведение моего младшего сына. Он еще только начал вникать во все тонкости нашего семейного дела. Господин Дармаль?»
«Господин Аркур?»
Бесцветным голосом отозвался на приветствие мой провожатый. Хозяин ломбарда был явно не в себе. Бегающие глазки, слегка подрагивающие руки. Любопытно, что его напугало.
«Итак, господин Аркур»,
— перешел в наступление я.
«Наверняка ваш сын уже сообщил вам о цели моего визита. Надеюсь, медальон моего отца все еще у вас?»
Я буквально кожей ощутил его желание соврать и сказать, что медальон уже продан, но Аркур, похоже, взял себя в руки.
«Да, шевалье»,
— кивнул он.
«Он все еще у меня. Тогда несите его поскорее сюда, я хочу выкупить его. Понимаете?»
— извиняющимся тоном произнес он.
«Дело в том, что срок выкупа, указанный в расписке, уже истек, и...»
«Ну и что?»
— продолжал давить я, хотя уже понимал, к чему он ведет.
«Медальон у вас. Я здесь. Какие проблемы? Вы получите назад свои деньги, с причитающейся комиссией, конечно, а я верну дорогую мне вещь».
Аркур, несмотря на мое давление, начал стремительно приходить в себя. Все-таки многолетний опыт не пропьешь.
«Дело в том, что в данном случае имеются некоторые трудности».
«Какие же?
Согласно существующему законодательству нашего королевства, если вы не вернули в срок выданную вам сумму, вы более не можете претендовать на право владения данной вещью. Другими словами, этот медальон теперь принадлежит мне.
Сказав это, Аркур протянул мне расписку, на которой стояла подпись Макса. За медальон ему было выдано 20 крон. Кстати, проныра-скупщик умудрился содрать с моего двойника просто грабительскую комиссию в 30%.
«Хм, допустим», — произнес я, внимательно перечитав расписку. «Значит, исходя из вышесказанного, у вас есть ко мне какое-то предложение? Вы хотите продать мне мой же медальон по более высокой цене?»
Аркур тяжело вздохнул и, покосившись на Дармаля, произнес.
«В том-то и дело, что не хочу, вернее, не могу». «Что это значит?» — нахмурился я. «Это значит, что на медальон уже есть покупатель, который явится за ним через неделю».
В прошлой жизни мне доводилось иметь дело с подобными персонажами. Для одного такого я даже выполнил работу. Он, правда, попытался меня потом нагреть с оплатой. Эх, наивный. Старательно делая вид, что сдерживаю гнев, я прищурился и хотел было уже надавить на Аркура посильнее, но не успел. В игру неожиданно вступил Дармаль.
«Господин Ренар», — произнес он бесцветным голосом, обращаясь ко мне, «считая своим долгом напомнить вам об указе нашего графа Дебриона, на землях которого мы сейчас находимся. Дело в том, что несколько лет назад у виконта де Авена, сына одного из близких друзей нашего графа, произошел примерно такой же случай. Только там фигурировал фамильный браслет. Памятная вещь была отдана в ломбард за определенную сумму. Срок по расписке истек, и скупщик, не пожелав более ждать, продал фамильную драгоценность другим людям. Формально он был в своем праве, но, как вы понимаете, это не понравилось ни виконту де Авену, ни его отцу графу, а граф Дебрион так вообще рассвирепел. В итоге скупщик был изгнан со всей его семьей из графства, а сам хозяин этих земель издал указ, имеющий силу только в нашем графстве, в котором говорится, что по истечении срока, указанного в расписке, у вас есть еще 6 месяцев на то, чтобы выкупить вашу вещь у скупщика». По мере того, как Дармаль своим сухим голосом выдавал эту информацию, лицо хозяина ломбарда постепенно тускнело.
«Благодарю вас, господин Дармаль», —
широко улыбаясь, произнес я, на что приказчик Веберов лишь коротко кивнул.
«Что скажете, уважаемый господин Аркур?»
Скупщик тяжело вздохнул и, старательно имитируя приветливый тон, ответил.
«Действительно, что-то я запамятовал об этом указе. Спасибо, что напомнили, господа. На самом деле, я даже рад, что все так получилось, и буду счастлив, если фамильная драгоценность вернется к истинному владельцу. Лучше я продам ее вам за ту же цену, что предложил мне тот господин, а именно за 1000 серебряных крон».
«Вот крысеныш, а рожа так и сияет».
«Вижу на ваших лицах удивление, господа»,
— как ни в чем не бывало, продолжил Аркур.
«Увы, но закон на моей стороне. У вас есть еще несколько месяцев, это правда. Но цену устанавливаю я».
Последнюю фразу скупщик произнес холодным тоном. Маска учтивости и благодушия исчезла, обнажив его настоящий облик. Даже невозмутимый Дармаль позволил себе хмыкнуть. Что происходит? И что это за танцы с бубнами вокруг какого-то медальона? Обычный поход в ломбард превратился в очередную семейную тайну Макса. «Ну, крысеныш, ты сам напросился».
1000 крон?
Спокойно переспросил я.
«И не оболом меньше», —
жестко ответил Аркур. Дармаль хотел было что-то сказать, но я остановил его жестом.
«Я вас услышал, господин Аркур», —
кивнул я.
«Мне надо подумать». «Как вам будет угодно, шевалье. Пока думаете, помните о том, что время на исходе».
«Конечно», — сохраняя невозмутимое выражение лица, произнес я.
«Идемте, господин Дармаль».
Мы развернулись и двинулись на выход. К слову, в ломбард за все время так никто и не зашел. Это очень кстати. Открыв входную дверь и пропустив вперед Дармаля, я произнес:
«Подождите меня в карете, любезный. Я вспомнил еще об одной ценной вещи, которую хотел бы выкупить».
Дармаль невозмутимо кивнул, а я, оглядев улицу, аккуратно притворил за собой дверь и задвинул все 3 засова. Вот теперь поговорим. Мои действия не остались незамеченными. Аркур нахмурился и, пятясь к маленькой дверце у себя за спиной, требовательным тоном воскликнул:
«Шевалье, что вы себе позволяете?»
Он хотел казаться грозным, но у него это плохо получилось. На последнем слове его голос предательски дал петуха. Расстояние между дверью и прилавком я преодолел в считанные секунды, но все равно немного не успел. Аркур оказался прытким субъектом. В тот момент, когда я перемахнул через прилавок, он уже закрывал за собой дверь подсобки. Во мне проснулся охотничий азарт. «Нет, крысеныш, от лиса так просто не уйдешь». Аркур замешкался за совом, чем я мгновенно воспользовался. Ударом ноги, усиленным небольшим сгустком энергии, я буквально вынес мелкую дверь. Аркуру отчасти повезло, удар створки пришелся ему в плечо. Пока скупщик барахтался на полу и изрыгал на мою голову проклятие, я быстро осмотрелся. Небольшая комната без окон, у стены широкий стол, заваленный бумагами и разными предметами, у противоположной стены маленький диванчик и кресло, а чуть дальше еще одна дверь. Я подергал за ручку, заперто. За спинкой дивана послышался шорох и жалобный всхлип. Я заглянул туда и улыбнулся. Сын Аркура забился в угол и, обняв руками колени, затравленно глядел на меня. В его глазах застыли слезы.
«Жако, не бойся», — спокойно сказал я. «Мне нужно поговорить с твоим отцом, а потом я уйду».
«Ренар!»
— сквозь зубы прорычал Аркур, пытаясь подняться на ноги.
«Ты за это ответишь! Я подам на тебя в суд! Остаток своей жизни ты проведешь на рудниках!»
Я приблизился к скупщику, схватил его за шиворот и рывком водрузил на стул. Батист Аркур взвыл от боли и схватился правой рукой за левое плечо. Я осмотрел его истинным зрением.
«Не скули», — сказал я. «Это всего лишь ушиб. Жить будешь».
«Тебе конец, Ренар», — прошипел Батист. «Старший судья Абвеля, лучший друг моего дяди, второго советника. Сегодня же вечером тебя закуют в кандалы и отправят на северные копи».
«Вроде бы миры разные, а вы все одинаковые», —
с усмешкой прошептал я себе под нос.
«Вас что, из одной пробирки выращивают?»
Аркур нахмурился, прислушиваясь.
«Что ты там шепчешь?»
«Говорю, что ты жадный и самоуверенный», — улыбнулся я. «Совсем уже нюх потерял от безнаказанности. А еще ты тупой. С чего взял, что именно дружок твоего дяди будет судить меня? Ты забыл, кто перед тобой? Я, дворянин из древнего и влиятельного рода. И судить меня должен граф Дебрион, а не какой-то там простолюдин. А теперь сам подумай, что это будет за суд. Особенно на фоне любви к вашему брату хозяина этих земель. Мне самому уже не терпится увидеть лицо графа Дебриона, когда я расскажу ему о том, как ты собирался меня ограбить. Судя по твоей кислой роже, ты и сам уже понял, что просчитался».
Аркур действительно подвис. Он был похож сейчас на общипанного петуха, неожиданно потерявшего голос. В его глазах я увидел тоску и осознание своей ошибки. Слишком долго под защитой своего родственника он безнаказанно обделывал свои делишки. И вот теперь нашла коса на камень.
«А теперь рассказывай», —
с нажимом продолжил я.
«С чего это ты так возбудился из-за какого-то медальона?»
Скупщик неожиданно вздрогнул и поежился, затем посмотрел на меня из-под лобья, но говорить не спешил. Я хмыкнул и вынул кинжал из ножен. В его хищном изогнутом клинке отразились блики свечей. Вот теперь Аркура пробрало по-настоящему. Он торопливо залепетал, резко перейдя на «вы».
«Господин, прошу вас, у меня действительно уже есть покупатель, который готов заплатить мне за этот медальон 1000 серебряных крон. Больше мне нечего сказать».
Я про себя фыркнул. Такое актерище прозябает в каком-то ломбарде. Мгновенные смены образов поражают. Еще минуту назад он пылал праведным гневом, а теперь готов целовать мои сапоги.
«Ну, как скажешь», —
вздохнул я, делая шаг вперед.
«Видят боги, я хотел по-хорошему».
«Господин Ренар!»
— выкрикнул выпрыгнувший из-за спинки дивана Жако.
«Я вам все расскажу, только пощадите моего отца!»
«Молчи, щенок!»
— взвизгнул Аркур-старший.
«Ваш медальон — это артефакт забытых!»
На одном дыхании выпалил паренек.
«Что ты наделал?»
— прохрипел Батист, обреченно опуская голову.
«Глупый мальчишка!»
«Медальон забытых?» —
переспросил я.
«Да!»
— кивнул Жако и начал быстро говорить, боясь, что его отец снова будет затыкать ему рот.
«Он был создан в одном из древних королевств, которые впоследствии были накрыты тенью Стрикса. Отцу не удалось выяснить, в каком именно из них, но в том, что это одно из северных королевств, сомнений быть не может».
«Хм, неожиданно. А ведь я не знал».
«Конечно, не знали»,
— охотно клюнул на мою простенькую наживку Жако.
«Стали бы вы его тогда сдавать за бесценок».
«Да, парень, все-таки ломбард — это не твое. Папаша зря тратит на тебя время. Лучше тебе подыскать другое занятие».
«Вот оно что», —
протянул я, краем глаза наблюдая за бледнеющей физиономией Аркура.
«И кто же этот таинственный покупатель?»
«Мы не знаем», —
пожал плечами Жако.
«Он вышел на отца, когда тот наводил справки об артефактах забытых и в письме предложил за медальон 1000 крон. Своего имени он не упоминал».
Я быстро взглянул на скукожившегося на стуле Батиста Аркура. Из него словно стержень вынули. «Эх, парень, похоже, твой папаша все-таки знает, с кем имеет дело. Только тебе не говорит. И, судя по его испуганной роже, этот таинственный покупатель ошибок не прощает. Но мне плевать. Это уже не мои проблемы».
«Господин Аркур», —
ледяным тоном произнес я. От звука моего голоса скупщик вздрогнул и поднял голову. В его глазах я увидел обреченность.
«Мне нужен мой медальон».
Спустя час после более обстоятельной беседы со скупщиком я уже сидел внутри покачивающейся на ходу кареты и задумчиво разглядывал тот самый медальон, от вида которого по моему телу пробегали мурашки. Сканирование показало, что у меня в руках магический артефакт, который своим существованием опровергал местную теорию о возникновении одаренных. Похоже, магия существовала в этом мире еще задолго до появления тени. Сказать по правде, я был внутренне готов получить напоминание или просто привет от моего таинственного благодетеля, и вот то, чего я интуитивно ждал, свершилось. На моей ладони лежал небольшой, размером с перепелиное яйцо, золотой кругляш, на аверсе которого была изображена морда скалящегося лиса, хотя его хищный оскал напоминал скорее улыбку. А вот на реверсе красовался герб — треугольный щит с двумя вставшими на дыбы лисами-щитодержателями по бокам и зубастой короной над щитом. Но не это привлекло мое внимание. Под щитом имелся девиз, прочитав который, я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Короткая надпись на древнем ведьмачьем наречии гласила «Здесь и сейчас».